Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Вот ровно в эти минуты, прямо в эти минуты, Комитет по международным делам американского Сената решает, что дальше делать с Россией. Перечисляют, какие санкции были уже применены, каков эффект от этих санкций. Он серьезный, экономически разрушительный, считают эти сенаторы. Но при этом говорится о том, что все продолжается. Политика России в Крыму продолжается. Аннексия продолжается. Оккупация Донбасса, буквально так и говорится, оккупация Донбасса продолжается. И что с этим делать, они не очень понимают. Вот идет сейчас обсуждение. Ну а мы тоже будем параллельно проводить в нашей студии обсуждение, что со всем этим делать, как принудить Путина к миру. Вот ровно так называется статья Юрия Бутусова, украинского аналитика военного, как его принудить к миру в Донбассе. Давайте вот мы не будем по всем тем. Мы сегодня останавливаемся на Донбассе. С нами Роман Цымбалюк. Здравствуйте. Жду, когда вас покажут, чтобы вас представить. Роман Цымбалюк, наш дорогой гость, тоже украинский журналист. И, Юрий, вы нас слышите, видите? Здравствуйте, да, Юрий. Обсуждаем сегодня вашу программную публикацию, но не только вашу. Мы также обсуждаем еще и обещание Дональда Трампа смикшировать санкционный режим, если Путин согласится на некие подвижки в донбасском вопросе. И с нами на скайпе будет политолог Сергей Марков. Это, ну, я думаю, что он не обидится, если я его назову рупором Кремля, вот просто так уважительно, авторитетно, наверное, это для него прозвучит, который объяснит, что же Путин хочет сделать на Донбассе и что он может сделать на Донбассе для того, чтобы там воцарился мир. Ну, я предлагаю сразу начать с тезисов статьи Юрия. И, вы знаете, я правильно вас, Юрий, понимаю, что никакого там мирного решения. Вы не верите ни в какое мирное решение, что только военным способом Украина может вернуть себе эти территории.
Безусловно, я считаю, что решение может быть, оно должно быть комбинированным. Это должно быть политическое решение, это должно быть военное решение. И это два параллельных пути, какими нужно идти. Если дипломатия не будет подкреплена силовыми инструментами, эффективными, переговоры с Путиным быть не смогут.
Дипломатия. Вы считаете, вот все дипломатические методы, которые были использованы в эти переговоры, эти угрозы, эти санкционные попытки санкционного давления, хоть что-то из этого принесло хоть какой-то эффект за эти 4 года, если да, то какой?
Безусловно, дипломатия сделала многое. Благодаря дипломатии война на Донбассе переведена в дипломатическое русло. Напомню, что до Минских соглашений ситуация на Донбассе проходила вне всякого международно-правового регулирования. Это была исключительно украинская проблема, в которую Запад никак не вмешивался и никакой ответственности на себя не брал. И вот только после событий в Иловайске, то есть только после Иловайской операции, такого героического самопожертвования сотен украинских воинов, которые погибли в бою с кадровой российской армией, только после этого Запад взял на себя ответственность и вмешался в ситуацию в Украине. Это привело к значительному снижению эскалации боевых действий, но, тем не менее, не остановила войну полностью. Ну и, на мой взгляд, не может остановить полностью исключительно дипломатические призывы.
А мы говорим, конечно, об остановке войны полностью. И что может этому помочь, способствовать? Вот я сейчас прочитаю несколько тезисов для Романа, для его комментария из статьи Юрия. Из статьи Юрия, в которой он говорит, что вот не нужно бояться этих слов. Мирное военное решение конфликта. Почему? По каким причинам? Он считает, он перечисляет 3 стереотипа, которые существуют в сознании. Я их сейчас прочитаю. Военное решение считается, это полномасштабная наступательная операция до границы с большими потерями в личном составе. Второе. Россия обязательно вмешается и осуществит вторжение в другие регионы Украины. Третье. При случае полномасштабной военной операции украинской, естественно, армии на Донбассе, Россия будет применять против Украины все виды оружия, включая авиацию и оперативно-тактические ракеты. Будет бомбить города. эти гипотезы, факторы риска, которые осознает украинское общество и государство, но являются ли эти гипотезы единственно возможными сценариями? Нет. Юрий Бутусов считает, что большая вероятность того существует, что Россия не будет применять вот такого полномасштабного военного вторжения в случае, если украинская армия усилит военную операцию. Что вы думаете?
Первое, на станции действительно оказали большое влияние для того, чтобы отрезвить мозги кремлевским небожителям. И кто бы что ни говорил, с одной стороны, мы, украинцы, конечно, считаем, что надо было быть жестче в несколько раз. Но, тем не менее, несложно проанализировать переговоры, которые проходили в 2014 году и в мае в том числе, с Владимиром Путиным. Насколько я понимаю, наступление на ряд украинских городов летом 2014 года как раз было остановлено после того, как коллективный Запад выдвинул фактически ультиматум, там, вплоть до отключения свифта, эмбарго на нефть и так далее. Но вот эти вещи обсуждались. По крайней мере, мне так рассказывали люди, которые принимали в этом участие. И после этого вопрос остановился. Что касается сейчас, когда для Путина Донбасс, он превратил эту территорию в зону русского мертвого мира, потому что они там все, русские освободители, разграбили и уничтожили. Единственный способ для мужчины фактически это взять автомат и пойти воевать против Украины. За это ему платят из бюджета РФ 15 тысяч рублей, а в результате российским гражданам повышают пенсии. Поэтому...
Пенсионный возраст.
Пенсионный возраст, спасибо.
Да, небольшая разница. Вот.
Разница действительно принципиальна. В этой ситуации, когда президента России позиционируют как бога или полубога, понятно, что Донбасс России как таковой в таком состоянии он не нужен. Это исключительно элемент для торгов. Как он поступит, непонятно. Я бы исходил из того, что может быть разное развитие событий. Напомню, не так давно, например, Владимир Путин, когда общался с народом российским, угрожал лишить Украину независимости и государственности в целом в случае попытки освободить захваченные территории. Поэтому тут на самом деле все просто. Хочешь мира, готовься к войне. Угу. И российские федеральные каналы очень хихикали по поводу того, что у нас там был инцидент. Установка зенитно-ракетный комплекс «Бук», что там пилот его перепутал, и она заехала в бизнес-центр. Можно как бы долго смеяться, но я думаю, что русский Иван, который потенциально сядет в российский боевой самолет, он на эту ситуацию смотрит немножко по-другому. И надо создать условия только одно, что дальнейшее продвижение или попытка продвижения российских военных в любом виде, нам, по большому счету, все равно их не юридический статус и какие они шифроны оденут, приведет к неминуемому итогу, что рано или поздно про них напишет новая газета о том, что эти люди погибли на Украине.
Это примерно то, о чем говорит Юрий Бутусов. Еще одну фразу я процитирую из его публикации. Он примерно это говорит. Превосходство, он считает, украинской армии, это нанесение российской оккупационной армии неприемлемых потерь с использованием разрешенных Минскими соглашениями видов вооружений. Неприемлемые потери, это значит российские местные наемники, которые идут только за зарплатой на службу на Донбассе, будут все чаще отказываться заключать контракты из-за высокого риска. Вот это его слова.
На самом-то деле, если мы говорим о российской группировке, которая сформирована непосредственно на оккупированной части, понятно, что малейшее, как бы при прямом боестолкновении, эти ребята, они очень-очень быстро все помчатся в Ростов и в другие направления.
Вообще-то боестолкновений было уже много, что-то они не очень-то мчатся в Ростов.
Если Роман. Украинская армия начнет полномасштабное наступление, угу. У этих подразделений, которые там развернуты, у них нет никаких шансов. И для того, чтобы поставить противовес украинской группировке, развернутой там не просто так. С 2014 года, почитайте сайт Министерства обороны Российской Федерации, они развернули как минимум две дивизии у границ с Украиной и даже... как-то несколько лет назад даже послу РФ в Беларуси спрашивали, что вы возле нас части разворачиваете. Они говорят, мы правый сектор будем изгонять. Поэтому...
С нами на связи Сергей Марков. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, вот вы слышали вчера заявление Дональда Трампа, который говорит, что если Владимир Путин изменит свою политику в отношении Сирии и Донбасса, Сирии и Украины, то возможно смягчение санкционной политики. Там разные мнения сейчас по этому поводу в Америке, мы их потом позже, может быть, обсудим. Но вот вопрос к вам такой. Каким образом вы считаете, чего они хотят добиться от Владимира Путина? Первый вопрос. И второй, на что он может пойти? На какие уступки, которых от него добиваются, вы считаете, он может пойти в отношении Донбасса? Мы сегодня говорим только о Донбассе, чтобы не растекаться мыслью по всем деревьям, включая Сирию.
Вы знаете, я бы разделял Дональда Трампа и так называемое глубинное государство США. Как известно, они находятся в состоянии политической войны. И Дональд Трамп не контролирует Украину, он ей не занимается. Контроль над Украиной осуществляет глубинное государство, более конкретно Центральное разведывательное управление США и разведывательное управление Министерства обороны Пентагона и Министерство юстиции. И, в общем, в целом штаб такой находится в офисе вице-президента США, который курирует спецслужбы и в данном случае по своим должностным полномочиям является таким шефом-протектором Украины. У них совершенно разные, так сказать, позиции. Дональд Трамп хочет получить, ну, какие-то, так сказать, уступки от Владимира Путина, во всяком случае, то, что он может проинтерпретировать уступки для того, чтобы сделать какие-то шаги для улучшения отношений, как это требует, собственно, большинство американцев, согласно логическим опросам. Они хотят все-таки, чтобы Америка с великой державой России ядерной, ну, имела все-таки более-менее нормальные, неплохие отношения. А глубинное государство хочет совершенно другого. Оно хочет, чтобы Владимир Путин каким-то образом стал на пути сдачи Донбасса. В конечном итоге это, так сказать, прошел захват Донбасса в жесткой форме, примерно в такой части, в которой произошло силовое подавление Одессы и Харькова, когда сотни людей были убиты, и даже еще более жесткое и демонстративное. И на волне этого жесткого демонстративного подавления всех пророссийских сил в Донбассе, собственно, русских людей, что произошло резкое падение рейтинга Владимира Путина, а там уже чисто технично его свалить и заменить его марионеточным правительством. Он состоит план с точки зрения Донбасса.
Знаете что, я просто вообще... Простите, пожалуйста. Нет, вам придется просто вам придется сделать паузу, потому что я просто вообще ничего не поняла. Какое силовое подавление в Одессе и в Харькове? Какие убийства людей? Давайте, пожалуйста, остановимся. Только, давайте только остановимся. Вот четче выражать, я прошу вас, свои мысли. Вот по поводу Донбасса. Вы сказали, что Дональд Трамп хочет неких, ну, послаблений, отступлений Владимира Путина от своей линии, которую он там проводит, а вот эти вот другое крыло хочет, чего хочет, я так говорю, кто кого должен захватить, подавить?
Извините меня, нет, у меня...
Сергей, очень тяжело. Да, вы можете просто почетче выражать свои мысли. Это единственное, что вот даже вот Роман сидит, недоумевает.
Вас зовут как?
Меня зовут Елена.
Елена, послушайте,
Елена, да.
У меня самый высокий индекс цитирования в мировых СМИ не столько потому, что
наверное,
я умный,
наверное, потому, что вы, когда пишете, вас понятнее. Вы, наверное, там, может быть, поправляете, как-то слова складываете,
да,
и стараетесь
нет,
по-другому. Но когда вы говорите, это очень сложно вычленить четко мысль. Потому что, когда вы валите в одну кучу Запорожье и Одессу, и еще Донбасс...
Не в одну кучу, я предельно четко и ясно выражаюсь. Глубинные государства США, прежде всего спецслужбы американские, они хотят, чтобы Путин встал на путь сдачи Донбасса. Тогда они произведут его силовую зачистку, выгонят всех, либо уничтожат, так сказать, оставшихся, которые за Россию, естественно, не всех. Понятно, что большинство-то людей, так сказать, просто они ни за кого, как готовы признать любую под любой диктатурой жить, да? Но всех, кто восстал против хунты, бандеровской, они произведут силовую зачистку. На этом фоне произойдет просто абсолютное обрушение рейтинга поддержки Владимира Путина внутри России. И тогда этого непопулярного уже российского президента будет достаточно легко организовать его устранение от власти.
Спасибо. Теперь совершенно теперь все абсолютно понятно. Теперь абсолютно понятно. И уточнение. Они, когда вы говорите, они хотят, чтобы он сдал Донбасс. Что такое сдать Донбасс в вашем понимании? Какие действия должен произвести Владимир Путин, чтобы сдать Донбасс? Что такое сдача Донбасса? Как она должна выглядеть в их представлении со стороны Владимира Путина?
Сдача Донбасса – это создание условий, при которых бандеровская хунта могла бы осуществить его последующую силовую зачистку. Например, Курт Волкер предлагал именно такой вариант. Он предлагал, что ДНР, ЛНР, правительство ДНР, ЛНР и их армии распускаются. Вместо этого входит корпус миротворцев, 60 тысяч человек, а военно-гражданская администрация – 600 человек. И они заменяют собой правительство. Они какое-то время управляют там Донбассом. Так сказать. Постепенно происходит инфильтрация представителей киевской хунты. И после этого они не скрывают свое желание повторить хорватский сценарий. Бури и натиск, оновские войска расступаются, никто из них воевать, конечно, не будет, так сказать, никакие ни чехи, ни бангладешцы. И после этого происходит захват и полная силовая зачистка. Вот что такое значит Донбасс.
Совершенно
не пошел на эти условия. И в связи с этим американцы угрожали некой войной, так сказать, накануне чемпионата мира по футболу.
Подождите, а он может, то есть в его силах, то есть он может пойти, если от него это требует, значит, он может пойти на эти условия, он может заменить правительство ЛНР, ДНР миротворцами, значит, это все в его силах, правильно, раз от него этого ждут?
Ну, конечно, слушайте, собственно, это и не скрывается, естественно, ДНР, ЛНР, армия, она организована с помощью России, точно так же, как украинская армия стала более боеспособной с точки зрения вооружений, и в ней, так сказать, прошла ее как бы такая бандеризация с помощью американских и других натовских советников. Там происходит прокси-война. На Донбассе воюют Россия и США руками своих клиентов. С точки зрения США клиентом является бандеровская хунта, с точки зрения России клиентом является администрации ДНР, ЛНР. Конечно.
Сергей, вот эту позицию вы объяснили, чего они хотят от Путина. И, наконец, для того, чтобы мы уже точно совершенно понимали вот завершенную всю вашу мысль, а что может... Вы говорите, что Владимир Путин на это не пойдет. Он, конечно, может. Он может, он управляет этими администрациями, он может заменить их на миротворцев, он все, что хочет, то и делает там. Он там хозяин в этой ситуации. А на что он может пойти? На какие действия он может решиться для того, чтобы ослабить международную напряженность, санкции вот эти вот, смикшировать как-то? Что он может сделать?
Ничего не будет делаться, поверьте мне. Россия, ни одно руководство России не согласится на то, что над, по сути дела, русским народом Украины, Владимир Путин многократно говорил, что мы один народ, не братские народы, мы один народ, что над русским, по сути дела, народом Украины, ну там сложный микс, установлена силовая диктатура русофобской власти, которая делает из украинских русских антирусских, и которые готовятся, ну, для того, чтобы, так сказать, не дать возможности реализоваться России. Ни одно внятное правительство не согласится с существованием русофобской хунты. И будет сделано все для того, чтобы эта хунта была ликвидирована, чтобы власть в Украине была возвращена народу Украины. А мы прекрасно знаем позицию народа Украины, если будет Украина возвращена свобода и демократия. Эта позиция предела ясна. Максимальная дружба с Россией вплоть до воссоединения. Ну, естественно, в стилистике 21 века. Останутся названия Украины, останутся гимн, герб, парламент, президент.
Спасибо,
ну, воссоединение, как в стилистике...
Спасибо, Сергей, спасибо вам за... Да, спасибо за вашу доброту, что вы оставляете Украине герб и гимн все-таки. Вот, Юрий Бутусов, я теперь к вам обращаю. Это совершенно завершенная, законченная концепция, вот такая государственная, что Владимир Путин может там сделать все. Он может пойти навстречу Западу, посадить миротворцев, убрать этих плотницких. Плотницкий уже, собственно, убран. Я уж там теперь уже не вспомнишь, кто не имеет никакого никакого значения, какая там еще кукла. Тут Сергей ясно дал нам понять, что они все марионетки в его руках. Он может, но он этого делать не будет. Точно так же четко сказал Сергей, потому что его задача смести вот этот антинародный режим, который установился на Украине, в Украине, в Киеве, и создать снова, воссоздать вот такую дружную семью народов. Вот все было сказано абсолютно ясно, открытым текстом. Что в этой ситуации, вот в этой... То есть, во-первых, вы верите в то, что это будет именно так, а не иначе, что он не сдвинется ни на пять со своей позиции, пока он не решит задачу установления в Украине того режима, который он считает правильным.
Безусловно, Путин для этого и развязал войну, для того, чтобы поставить в Украине ту власть, какую он считает необходимой. Но, безусловно, все действия Путина, они, это просто фантазии, глупости, это все обречено на провал. И одним из символов провальной российской политики, бандитской российской политики, является сам Сергей Марков. То есть, в общем-то, человек, который, в общем-то, достаточно был символом многие годы, скажем, такого вот российского, имперского, такого российского империализма, вот, озвучивал лозунги. Но мы видим, что российская имперская политика в Украине за все годы, пока вот такие пропагандисты не говорили, она провалилась. То есть вообще исчезли пророссийские движения в Украине, которые были раньше. Исчезла российская политика в Украине. Россия из Украины уходит, уходят остатки ее влияния, остаются только недобитые вот эти оккупационные корпуса на небольшой части территории Донбасса. Ну, это вопрос времени, когда Украина окрепнет настолько, чтобы вышвырнуть всех иностранных оккупантов, агрессоров со своей земли.
Юрий, а вот этот тезис, который, конечно, очень активно, ну, это, извините за этот какой-то странный тоже, активно внедряется в мозги населения. И вот только что Сергей повторил, что такое Донбасс, что такое война в Донбассе. Это, с одной стороны, армия США, вот марионетками которой являются украинские войска, а с другой стороны, это Россия, которая воюет в образе, ну, ополченцев, или как они их там еще называют, вот этих армий ДНР и ЛНР. Это просто без комментариев, или это все-таки нужно объяснять людям, как на самом деле обстоит дело, кто там на самом деле воюет на этой территории?
Ну, они много лет, российская пропаганда говорит об этом, что они хотят объяснить, почему им приходится убивать украинцев, то есть, про которых они говорят, что это же братский народ, мы хотим просто хорошую, справедливую власть в Киеве. Вот. Но при этом, извините, убиваем при этом украинцев, тысячи людей. Как это объяснить вообще? Это же нелогично. Если украинцы идут защищать свою собственную власть, зачем же вы их убиваете и хотите им какую-то свою справедливую? Это абсурдно выглядит. Поэтому российская пропаганда выдумала 5 лет назад тезис, что вот мы, вы знаете, не с украинцами воюем, это все Америка воюет. Да, вот только получается так, что воюет вроде бы, по словам Кремля и таких вот пропагандистов, как Марков, Америка, а гибнут на войне с нашей стороны исключительно украинцы. Вот, а с российской стороны мы знаем, что гибнут и солдаты регулярной армии, которым Путин потом вручает ордена, и даже Героя России группе военнослужащих вручил за то, что они убивают украинцев. То есть некие мифические американцы, с которыми, скажем, они почему-то здесь не страдают. Почему-то 5 лет воюя с Америкой, Россия убивает украинцев. Вот. А потом вот пропагандисты по телевизору вешают лапшу россиянам на уши, что вы знаете, это все США. Ну, вот такая дешевая конструкция. Я спокойно отношусь, в российской пропаганде много таких фейков, которые вброшены в информпространство. Я спокойно к этому отношусь, потому что пройдет еще несколько лет, и даже в России для самого забитого человека, травмированного российским телевидением, станет понятно, что все эти фейки про войну с Америкой в Украине, эти оправдания убийств украинцев россиянами, это вранье, чушь. И тогда произойдет движение внутрь, в российской внутренней политике, как это было в Афганистане.
Спасибо, Юрий, за участие в нашем эфире. Юрий Бутусов был с нами, главный редактор издания «Цензор.нет» украинского. И мы сейчас посмотрим, перед тем, как перейти к диалогу с нашими экспертами уже зарубежными. Роман остается в студии, Сергей тоже на связи, Марков по телефону. И к нам присоединятся эксперты из Германии и США. Посмотрим вот такой общий сюжет об попытках Запада повлиять на Россию, чего они хотят и чего предлагает там Владимир Путин. Давайте посмотрим.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снять часть санкций с России, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном по украинскому вопросу. В прошлом месяце Bloomberg писал, что Владимир Путин во время встречи с Трампом предложил ему провести референдум в непризнанных ДНР и ЛНР. Голосование могло бы проходить под эгидой международного сообщества. Жители региона могли бы, цитата, «спокойно высказывать свою точку зрения», сообщало агентство. Российский информированный источник Интерфакса пояснял, что предложенный референдум не предполагает крымский сценарий. Речь могла идти об автономии областей в составе Украины. Тогда эксперты предполагали, что Путин хочет привести 4-летний кризис в Донбассе к концу, однако Трампу будет, цитата, «нелегко продать референдум Украине и ее сторонникам в Европе». Однако позже Вашингтон, признав, что такое предложение действительно поступало, отказался от него. Власти подчеркнули, что проводить референдум на территории, не подконтрольной Киеву, было бы нелегитимно. Вопрос Донбасса регулярно поднимается на встречах и с другими лидерами Евросоюза. Глава ФРГ Ангела Меркель уже не один год говорит, что если Москва выполнит Минские соглашения, Берлин снимет санкции. На недавней встрече с Путиным Меркель заявила, что будет добиваться установления режима тишины в Донбассе к началу нового учебного года. Deutsche Welle писала, что глава ФРГ планировала обсудить и вопрос о миротворческой миссии ООН. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов по итогам встречи сообщил, что Меркель представила подробный план размещения в Донбассе до 40 тысяч миротворцев и создания там международной администрации. Идею введения миротворческой миссии поддержала и Франция. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак говорил, что Париж, наряду с Вашингтоном и Берлином, готов финансировать размещение контингента ООН. Путин настаивает, чтобы миротворцы были только на линии разграничения. В то же время Киев уверен, что контингент должен размещаться вплоть до границы с Россией. На встречах президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным неоднократно поднималась тема войны в Украине. Макрон заявлял, что европейские санкции будут действовать, пока Россия не выполнит Минские соглашения. Они включают в себя полное прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, допуск наблюдателей, обмен заложников и другие пункты, которые западные лидеры напрямую увязывают с участием России в конфликте.
Итак, с нами на связи западные эксперты Андрей Коробков из Соединенных Штатов Америки, Игорь Эйдман из Германии. И мы попросим их объяснить позицию лидеров этих стран по вопросу Донбасса. И, пожалуйста, Андрей, вот когда Дональд Трамп говорит, что мы смягчим санкционный режим, если вы пойдете на уступки в Украине, но я сейчас опять подчеркиваю, что мы не говорим про Сирию, он назвал Украину и Сирию, что он имеет в виду? Какие действия, с его точки зрения, должна совершить российская власть для того, чтобы он подумал о смягчении санкционного режима?
Ну, прежде всего, мы должны сказать, что Трамп проделал за последние полтора года очень интересную эволюцию в отношении России, в отношении санкций российских. Он начал как полный противник санкций, сторонник резкого улучшения отношений. А потом начал активно использовать санкции по двум причинам. С одной стороны, он пытается обезопасить себя политически от обвинений в том, что он слишком мягок по отношению к России и зависим от нее. С другой стороны, он пришел к выводу, что санкции весьма полезны, хотя, в отличие, скажем, от Конгресса, он считает, что санкции полезны как проводник американских экономических интересов. И в этом плане я считаю, что он, в принципе, не пойдет на отмену санкций по отношению к России. Он будет разыгрывать эту карту. Но он считает, что надо бить по конкурентоспособным отраслям российской экономики. Это нефть и газ, в том числе «Северный поток-2», это сельскохозяйственный экспорт, и это, конечно, вот тяжелое машиностроение, прежде всего военно-промышленный комплекс. И все это, как поддерживаемое финансовым сектором, должно, вот санкции также поддерживаться ударами по российской финансовой системе. Поэтому санкции не уйдут. Другое дело, что цели Трампа, они принципиально отличные от целей его оппонентов в Конгрессе. Они более экономические, но он уже пришел к этому выводу твердо, что санкции в отношении России, они полезны. Положение Украины тут сложное, потому что Трамп начал с того, что считал как Европу вторичным регионом с точки зрения американских интересов, так, конечно, и Восточную Европу, в том числе и Украину, вторичными вот даже по отношению к вторичности Европы. Поэтому, с одной стороны, это будет всегда таким вторичным элементом его политики, но в то же время весьма полезным в общем розыгрыше. И хотя Украина будет во многом для американцев рассматриваться в качестве такого вторичного по значению элемента, она будет присутствовать как в переговорах, так и в риторике.
Дело в том, что вот я-то ставлю вопрос ровно так же, как я ставила его Сергею Маркову. А что должен в их представлении сделать Путин? Вот там Сергей говорил, что с точки зрения Трампа он должен сделать это, с точки зрения этого крыла он должен сделать то-то. А вы как бы ответили на этот вопрос? Что должен сделать Путин? Чего они от него хотят? Ну вот скажем, какую отчетность он им должен предъявить, что вот я это сделал, там смягчать санкционный режим? Что он должен сделать? У нас после всех таких вот эффектов, каких-то киноэффектов, завис скайп теперь с Андреем Коробком. Давайте тогда словом дадим Игорю Эйдману из Германии. Такой же вопрос про Меркель. Что она, чего она требует от Владимира Путина сегодня, на эту минуту, по части Донбасса?
Ну, я не знаю, насколько она жестко требует от Владимира Путина это. Так как последние были переговоры при закрытых дверях, там понять это невозможно. Но, в принципе, позиция немецкого руководства, она известна. Она давно озвучена и известна. Она требует прекращения российского вмешательства в этот конфликт и, значит, восстановления территориальной целостности Украины, восстановления украинского контроля над границами. А как переходный момент, да, как переходный период, скорее всего, да, я думаю, поднимается на этих переговорах вопрос о введении некого международного, возможно, ООНовского миротворческого контингента в Донбасс. Тут, правда, возникает такой момент, что Путин и Меркель разные вещи подразумевают под этим. Путин подразумевает некую профанацию, ширму, да, какое-то введение какого-то небольшого количества людей, которые будут просто охранять наблюдателей, которые никак не изменят внутреннюю ситуацию в этих пиратских непризнанных республиках. А Меркель и немецкое руководство, оно, конечно, заинтересовано в том, чтобы ввели полноценный миротворческий контингент, который бы установил контроль над границей между Украиной и Россией в той части, которая сейчас контролируется Россией и ее наемниками в ДНР, РНР, ЛНР. И этот бы контингент бы мог сыграть как роль реальную, как некое обеспечение стабильности в переходный период к возвращению этих захваченных фактически Россией анклавов в состав Украины. Безусловно, Меркель бы этого хотела. И все политическая элита немецкая этого хочет.
Спасибо, Игорь. Мы еще продолжим диалог с вами, но я уточню у Романа, все-таки считаете ли вы это условие необходимым, но недостаточным вот введение миротворческого контингента?
Если честно, я очень скептически отношусь к этой мысли, потому что миротворцы ООН предполагают согласие и голосование России в Совете Безопасности, где у нее есть блокирующий голос. Ну, если можно вот ответить на ваш вопрос, заданный экспертом из-за рубежа, угу, вашей великой страны. По сути, Запад требует выполнения Минских соглашений. И вроде бы в России тоже об этом говорят. Но этот документ предполагает уход Российской Федерации с оккупированных территорий. Если мы вернемся в 12 февраля 2015 года, именно тогда и тогда президент Франции Олланд и Меркель сказали, что после выполнения снимаем санкции. Потому что они фактически они сказали: Владимир, ты можешь уйти оттуда плавно, сохранив лицо. Но, дорогой Владимир, как часто любит говорить новый президент Франции, он чем начал заниматься? Он продолжил, его армия продолжила штурмовать украинский город Дебальцево. И поэтому какого-то конца этому абсолютно не видно. И, насколько я понимаю, для Кремля это не сколько внутренний вопрос, как то, что говорил господин Марков, потому что российский гражданин, он как он отражает сигналы из телевизора очень четко. Если завтра скажут, что это Украина, и пусть они там сами разбираются, тут все перекрестятся, и, потому что тут так устроено. И один из примеров, что отношение, допустим, к США выросло почти в два раза после пресс-конференции Путина и Трампа. То есть тут как покажут, так оно и будет сформировано общественное мнение.
Игорь, ну вот нам очень четко и ясно сказал Сергей Марков, и я думаю, что он прав. Он сказал, что никаких мер. Миротворцы – это отступление. Заменить вот эти вот образования административные миротворцами – это отступление для Путина. Это ему не простят внутри страны, это падение всего и вся. И он на это не пойдет. А тогда что? Вот он на это не пойдет. А что тогда остается?
Ну, он на это не пойдет, очевидно, я тоже так считаю. Причем я считаю, что он, спикер, все абсолютно правильно сказал.
У нас звук пропадает. Игорь, вы знаете, давайте мы, тем более, что и Сергей Марков на связи, мы сейчас посмотрим опрос наших прохожих и поведем речь. Вот он на это не пойдет. Сейчас связь восстановится с Игорем. Мы дослушаем, и что же тогда. Но пока мы, немножко забегая вперед, посмотрим опрос, который мы проводили в Москве. Как люди представляют себе будущее этих непризнанных образований, москвичей. Потом я спрошу о том же самом экспертов. А как ситуация, когда никто ни с кем не соглашается, они видят будущее этих образований. Давайте смотреть опрос.
Каким вы видите будущее самопровозглашенных республик Донбасса?
Мне кажется, что лучше, чтобы они были отдельно, мы отдельно, но, наверное, у нашей страны будет другой вариант. Наши будут позиционировать себя как спасатели всего мира и Донецкой, и Луганской республики, а что там будет, ну и поддерживать конфликт с Украиной, потому что то, что идет по ТВ с 2014 года, это галимая пропаганда, то есть и с российской, и с украинской стороны, и честно, ну, людям, которые о чем-то задумываются, просто неприятно на все это смотреть и слушать.
Я, честно, не знаю, как сами выберут.
Пусть они самостоятельные будут. Если уж Прибалтика живет, то и они смогут. У них хотя бы ресурсы есть.
А какое у них будущее? У них, к сожалению, мне кажется, нет никакого будущего. Их будущее сейчас находиться, быть буферной зоной между Украиной и Россией. Быть постоянно в военном конфликте, как это в Приднестровье. Так для того, чтобы удерживать Украину от слишком резких движений, вступлений в НАТО там, и так далее. Вот их судьба, к сожалению. А если бы я был волшебником, ну, я бы сделал так, чтобы все вернулось к тому, как это было замечательно до 2014 года.
Я считаю, что во всяком случае они самостоятельно хотят быть. И думаю, Россия должна это поддержать. Потому что перейти сразу в Украину они не могут. То есть в Россию они не могут. Это уже будет подстава какая-то. А так вовсе, а там уже в дальнейшем, может быть, будет в России.
Ну, будущее, я не знаю, каким будет, это как Бог даст. Но я думаю, что каждый народ вправе на самоопределение, что они хотят. Самое главное – это люди. То есть, когда люди понимают, где они хотят быть, они должны определиться. А те люди, которые могут им помочь определиться, они должны им помочь.
Я думаю, что они отдельно все-таки будут. Сами по себе. Ну, вот мое мнение. Ну, им будет тяжеловато, конечно же, но я думаю, что выживут.
В составе России. Я спасатель, и мы отправляли туда помощь гуманитарную. Я думаю, они к нам присоединятся.
Я думаю, в составе Украины они были и должны быть, мой взгляд. А в России вообще они к чему? А самостоятельные, ну, что-то они не потянут. Не тот уровень, там вообще такой низкий уровень руководства. Вообще, ну, не знаю, я не политический деятель, но я считаю, что должны быть в Украине. Как и Крым, кстати.
Ну вот вы знаете, у нас опрос был в Твиттере тоже. 52% опрошенных нами твиттерян считают, что эти республики вернутся под полный контроль Украины. 19% считают, что они получат широкую автономию в составе Украины. И 25% считают, что они выйдут из состава Украины. Но когда люди начинают комментировать, то такие прогнозы, что, скорее всего, это будет второе Приднестровье, ближе к Абхазии, все получат паспорта Российской Федерации. Таких мнений тоже много. Попробуем дослушать Игоря Эйдмана и всех экспертов спрошу, как они видят это будущее. Игорь, пожалуйста, еще раз попытайтесь.
Да, вот я как раз не сказал свою мысль. Да. Естественно, что эти так называемые пиратские, да, республики, ДНР и ЛНР, ни в коем случае на них не разрешат вводить войска, и планы США и Европы по их мирной интеграции в Украину Путин будет срывать, пока он только это может. Но для чего? Для того, чтобы иметь некую бомбу замедленного действия под Украиной. Для того, чтобы иметь возможность дестабилизировать ситуацию в Украине, держать Украину в напряжении. ДНР и ЛНР Путину не нужны сами по себе. Они именно нужны ему как орудие против Украины. И пока он у власти, он будет всячески использовать, нагнетать там напряженность, использовать это против украинского руководства с целью сместить его и поставить уже во всей Украине своего ставленника, некого Януковича 2. Понимаете? И поэтому я считаю, что действительно все эти переговоры минские, они ведут тупик. И те ожидания, надежды, может быть, благие пожелания, которые высказывает тоже немецкое руководство, с чего мы начали, о введении миротворческих сил туда, постепенной интеграции, скажем так, при таком мирном участии.
Прям
благие пожелания.
Какая-то у нас звуковая цензура сегодня. Сергей Марков, вот давайте вас тогда послушаем. Вас вроде звуком не цензурировали. Скажите, пожалуйста, каким вы очень четко описали весь план действий, что он будет идти вот до такого-то победного конца, Владимир Путин. Каким вы видите при таком раскладе, к которому стремится Путин, будущее вот этих образований, вот этих на этот момент неконтролируемых Украиной?
Ну, там, конечно, есть много разных вариантов, да. Кстати сказать, я хотел заразить своим коллегам. Ну что за глупость вы говорите о том, что российское мнение общественное полностью определяет среду. Ну смотрите, российский телевизор рассказывает 2-3 месяца о том, что нужно повышать пенсионный возраст, а 90% российского населения против. Российский избиратель и российский гражданин вполне разумный человек, поверьте мне.
Это не надо, так сказать, представлять его дурачком. Сергей, когда вот его касается кошелька, он ужасно разумный. Он даже на митинг пойдет за кошелек и за холодильник. Ну что вы сравниваете-то? Какую-то там донбасскую историю, в которой он там не знает, не знает. Или свой собственный пенсионный возраст. Ну вы выдаете, но сравнили.
Не забывайте, что основа России – это русский народ, его ядро. А на Донбассе живут русские люди. И русские не сдают своих, понимаете?
Не сдают, поэтому не сдают. Надо... Но свой кошелек ему все... Нет, слушайте, он лучше разберется. Ладно, окей, не будем спорить. Ладно. Не спорим, продолжайте, пожалуйста.
Да. И второе, ну что там из Германии такое говорит, невиданное якобы. Путин предлагает обычную модель ООНовскую, которая существует при всех конфликтах, когда вводятся миротворческие корпус ООН, войска на разделительную линию между воюющими сторонами. И я думаю, что вполне возможна модель Донбасс, как Турецкая республика Северного Кипра, там очень-очень похожи эти модели, вот они будут так самостоятельно развиваться. Это одна из моделей, вот как, так сказать, на Кипре, да? А вторая модель, которая, я думаю, более вероятна в конечном итоге, что, понимаете, режим нынешний в Украине, не надо его рассматривать как правительство. Это никакое не правительство. Это банда военных преступников, которые проводят политику государственного терроризма. Неужели вы думаете, что она навсегда? Ну, конечно, нет. Она рухнет.
Сергей, давайте, я думаю, послушайте, Донбасс, послушайте, вот вы же, подождите, нет, собственно, вы же политолог, вы же должны как-то все-таки оперировать более уважительными определениями в адрес избранного правительства другой страны. Точно так же вам сейчас придет русский оппозиционер и скажет: да это же банда, просто она не избрана, она вообще узурпировала власть российская вот эта вот и не хочет эту власть отдать, потому что она дербанит страну, как ей удобно. Ну что вот вы с ним будете дальше спорить? Мы тут же заходим в тупик, когда оскорбляют, так как она начинает оскорблять власть избранную, мы заходим в тупик. Зачем нам этот тупик с вами?
Елена, никаких оскорблений. Владимир Путин.
Банда. Ну что это?
Избран и является крайне популярным. Зайдите в любой, так сказать, магазинчик, в любой так сказать, аэропорт.
Так, да, знаете,
увидите огромное количество футболок.
А то вы не знаете, какие чудеса творит пропаганда. И как он избран, и как можно зачистить пространство так, чтобы человеку объяснить, что больше никого нет. А если, не дай бог, мы его завтра не выберем, война и вообще катастрофа, и больше не будет ни России, ни мира.
Елена, послушайте, ну я просил менеджеров ваших, чтобы мне дали говорить, ну, чтобы говорили со мной не корреспонденты, не журналисты.
Ну мы же вас не отключаем, говорить. Ну Сергей, ну давайте, ну, я вам задаю вопрос, а вы начинаете растекаться мыслью по всем деревьям.
Ничего не растекает.
Мы обещали рассказать нам, какие еще вы видите модели вот по этих республик.
Донбасс становится частью Украины, но только в том случае, когда режим нынешний будет ликвидирован, когда те, кто расстреливал эту Небесную Сотню, организовывал, а это Аваков и Турчинов, сядут на скамью подсудимых, когда будут запрещены неонацистские подразделения, когда они будут разоружены, будет запрещена неонацистская пропаганда, когда произойдет вот эта вот детерроризация нынешнего бандеровского режима. Тогда Донбасс станет частью Украины, и не исключено еще, что Захарченко или вот сейчас там лидер ЛНР, есть очень перспективная фигура, Пасечник, очень перспективная, очень популярная, они, может быть, и станут еще и лидерами Украины на всеобщих честных справедливых выборах.
Спасибо. Вот теперь, по крайней мере, вы не обзывали их бандой, а вот сказали просто режим, который там должен сесть на скамью подсудимых. Уже все-таки шаг вперед, я считаю, политологическом политесе. Роман, вы сказали, что это означает ликвидацию Украины как государства, перечисленное все Сергеем.
Сергей Александрович, он второй раз говорит о том, что политика президента РФ – это ликвидация независимого украинского государства. И хочу его успокоить, как бы я не знаю, как у нас там кого там выберут, но за последние 27 лет в Украине никогда не было пророссийских политиков, и в том числе Виктор Федорович Янукович. Его в последний момент загнали, как бы он теперь скучает в Ростове. После того набора преступлений российского, если это так говорить такой лексикой, режима против нашей страны, ну, это только человек с очень богатым воображением может думать, что кремлевская кукла, которую привезли или назначили в администрации президента, выиграет какие-то выборы. Вы понимаете, как бы это полный какой-то бред, что ли? По сути, русские освободители, один из богатейших городов Украины, Донецк, лишили вообще малейших перспектив. Если даже проанализировать российские федеральные каналы, вы никогда не услышите о том, что же там русские за 4 года построили. Я вам расскажу очень просто. Комендантский час, подвал, отсутствие банкоматов. Российская армия разбомбила новейший аэропорт в Донецке, тоже такая же судьба постигла аэропорт в Луганске. Отсутствие, сейчас именно Кремль выдает какие-то бумажки, по которым, и называют это паспорта, по которым они могут поехать исключительно в Россию. И, допустим, что там живут русские люди. Но я не думаю, что Сергей Александрович считает, что русский — это значит дебил. А по сути, если мыслить его рядом, он подводит нас именно к этому выводу.
Нет, Сергей, а я считаю, что русские своих не сдают, что если Брайтон Бич, не дай бог, окажется в опасности, то все русское население ломанется там вот этих русских.
Когда он делает предположение о том, что российские спасатели пойдут дальше, я вам могу сказать, я вот был в отпуске в Украине, в южных регионах, они настолько боятся русского сапога, они все русскоязычные, не никто этого не стесняется. Но они прекрасно знают, что когда приходят русские, первым делом они забирают автомобили дорогие, забирают дома, а потом какой-нибудь русский контрактник будет у себя ВКонтакте писать: «Ой, мы так всю ночь долбили по Украине». И люди наелись этого, и знаете как, вот тут сейчас такие настроения бродят, что вот будут выборы, как они тут говорят, хунту снесут, и появится пророссийский президент. Вот это можно оставить без комментариев.
Роман, я не знаю, как насчет там что-то они забирают машины и дома. Мне не очень понятно, это параллель совершенно. Я точно знаю совершенно, что действительно люди напуганы Крымом в южных областях Украины. Это правда. Если можно
когда
было считать пророссийские...
Когда приходят российские иррегулярные подразделения на Донбасс, первое дело, что чем они начали там заниматься, они начали заниматься грабежом. И это никто сейчас не скрывает. Поверьте, информация у нас доносится. Слава Богу, источник не только Фейсбука Сергея Александровича.
Мы послушаем Андрея Коробкова. Андрей, каким вы, как вот аналитик политически, видите будущее, определенное будущее этих республик, в какой-то ближайшей перспективе, год-два, давайте так.
Надо сказать, что вокруг меня бушует флоридский шторм, так что неожиданности опять возможны, должен сразу предупредить.
Мы поняли уже, да.
Но должен сказать, что тут два момента важны. Во-первых, к сожалению, должен согласиться со многими из тех, кого вы опрашивали. Скорее всего, все-таки на ближайшие годы будущее Донбасса – это вот такая серая зона, непризнанная какая-то территория. И это будет оставаться по ряду причин. В том числе и потому, что, скажем, для Путина это хороший сигнал Западу, вот что будет происходить со странами, где вы будете поддерживать цветные революции. Но и для Запада это будет невозможность принять условия, которые предлагает Россия. Мы должны помнить, что в двух из трех участников этого уравнения скоро пройдут все-таки реальные выборы. В США очень много зависит от того, что произойдет в ноябре. Сохранит Трамп поддержку Конгресса, республиканское большинство в Конгрессе или нет? Если нет, его руки окажутся полностью парализованы. Украина то же самое, потому что, в общем-то, потенциальные кандидаты очень различные. Порошенко практически неприемлем для Кремля и теперь имеет очень... низкий уровень доверия со стороны Запада. Тимошенко, несмотря на популистскую риторику, наиболее договороспособна в отношении всех сторон конфликта. Гриценко, в общем-то, наиболее контролируемым, наиболее договороспособен по отношению к Западу. Так что очень много будет зависеть от исхода выборов в обеих этих странах. А вот Донбасс наиболее сложный из всех частей этого уравнения, и думаю, что, с одной стороны, как я уже говорил, при любом раскладе его такой серый статус сохранится, и, в общем-то, все стороны имеют основания для того, чтобы сохранить такой статус. А вот расклад, скажем, в Конгрессе может многое изменить.
Спасибо. Да. Нам нужно заканчивать нашу передачу. И я объявлю, что с нами были Андрей Коробков, Игорь Эйдман, Сергей Марков, Юрий Бутусов и Роман Цымбалюк.